Дело в том, что наш разговор, он подразумевает еще показывание презентаций, некоторых, так сказать, картинок. Они у моей супруги на флешке, сейчас они там флешку проверят, сюда придут как раз. Она уже здесь, так что все нормально. Все знают, что это такое? Это английский заварочный чайник. Вот из таких чайников англичане как раз пьют чай. То есть он немножко не похож на наш, вот. А здесь настоящий чай оттуда. И у нас будет перерыв, я думаю, что мы его заварим тогда. А тут вкусные печенюшки, на самом деле. Вот. Когда впервые Господь сподобил мне оказаться в Великобритании, это был 2004 год, я помню свой шок, это был конец января, ну, примерно это самое время, чуть попозже. Здесь, в Питере, было минус 20. Я помню, что мы сели на самолет, прилетаем, а там плюс 18 в Лондоне. А я в такой наш там, свитер, там, куртка такая, как положено. Я помню, это был кошмар вообще. И на меня смотрели тоже такими глазами. Вот. Нам кажется, что Великобритания – это северная страна. У нас она ассоциируется с туманами, с какой-то промозглостью. Шерлок Холмс. Да. На самом деле Англия не такова. По двум причинам. Ну, первая причина, если посмотреть вот так вот по широте, то Лондон находится на широте Курска. А Курск – это, в общем, достаточно южный город. А во-вторых, Англию, Шотландию, буквально рядом с ними, омывает и проходит рядом с ними такое течение, как Гольфстрим. Слышали, наверное, да? И вот Гольфстрим, как такая мощная грелка, еще дополнительно подогревает. И в итоге, в принципе, Англия, она находится ну, в климатической зоне, ну, как север или даже центр Греции. Поэтому в Лондоне в открытом грунте растут пальмы, в Гайд-парке летают зеленые попугайчики. И, ну, в общем-то, ощущение, когда, особенно там вечером идешь так по Лондону, так немножко влажно, так душненько так, ощущение какой-то такой, знаете, курортный приморский городок. Но остров этот большой. Напомню, что Британия – это самый большой остров Европы, считается. И его северная часть, север Шотландии, находится уже на широте Санкт-Петербурга. И Гольфстрим там немножко отходит в сторону. И вот север Шотландии, он по климату уже ближе к нам. Единственное, что там более влажный климат, и он более такой переменный. И в течение дня погода может меняться несколько раз от солнца и жары до, так знаете, плюс 5, ветер, дождь, штормяга, что-нибудь такое вот. Запросто. Но это скорее про север, это про Шотландию. Я хочу напомнить, что Великобритания состоит, это Соединенное Королевство, собственно говоря, Великобритании и Северной Ирландии. Великобритания состоит из Англии, Шотландии и Уэльса. И у нас их всех традиционно называют англичанами. Все они там англичане. Они на это очень сильно обижаются. То, что шотландцы, когда их называют англичанами, для них это как оскорбление. И я помню, когда я вернулся назад и стал с восторгом рассказывать, вот там, как там здорово, как там интересно. Одна женщина так с осуждением сказала, вот нормальные люди в Святую Землю ездят, а вы, батюшка, в какую-то там Англию. Англия, Париж, там что-то такое. И на самом деле я был немножко разочарован. Почему? Потому что... Нет, я им сказал слово «разочарован» не очень корректно. Я просто понял, я глубоко понял одну вещь, что такое реальная Британия, наши люди практически не представляют себе. Ну да, может быть, кто изучал английский язык, помнит, что London is the capital of Great Britain, да? Там есть Трафальгарская площадь, Биг Бен, что еще знаете?
Парламент.
парламент, да, и Тауэрский мост. Ковенгарден, отлично. Ну, понятно, Бейкер-стрит. Что? Даунинг-стрит есть. Есть. Оксфорд-стрит, Оксфорд-циркус. Да. Реджент-стрит. Их там несколько на самом деле, но я, скорее всего, тот, который возле парламента, вы имеете в виду. Основной. Но кто-то может знать, что Лондон был основан древними римлянами. И что в Лондоне есть даже кое-какие там римские стены, римские руины. Но на самом деле мало кто знает о том, что действительно, когда-то это было частью Римской империи, более того, христианство началось там буквально в первом веке. Это древняя христианская страна, которая отстояла свое право называться христианской перед язычниками, викингами, кровью огромного количества мучеников. Там просияло немало благочестивых королей, там было немало монахов, миссионеров, преподобных, равноапостольных. И вот эта книга, вот это вот, «Жития святых в земле британской и ирландской просиявших». Если посмотрите, так эта толщина, в общем-то, ну, сантиметр три, наверное, будет, да? Вот я по радио, когда говорил, как раз объявлял. Здесь на обложке икона «Святых в земле британской и ирландской просиявших». Сейчас. Да, вот в самом начале вот она более так подробно. Это все православные святые. Это святые, которых чтут в Сурожской епархии нашей. Это святые, которые, некоторые из них недавно, в частности, в мае 2017 года, святой Албан или Албаний и святой Патрик Ирландский были внесены в святцы общецерковного прославления Русской Православной Церкви, если вы знаете. А всего здесь вот список святых, и здесь в этой книге их 242, с их житиями и так далее. Имена их, ну, вам могут казаться немножко странными: Фугати и Дамиан, Фурсей Пиранийский, Хардульф Бридонский, Годда Винчестерский, Хибальд Стоунский и так далее. Но еще раз, это все православные святые, которые просияли в первом тысячелетии. Моя супруга, Люба. Проверили, все нормально? Угу, хорошо. А ты взяла, да? Это вот меня... Давай. И вот, собственно говоря, об этой древней православной стране мы хотим вам немножко рассказать, хотим ее немножко показать. Я сразу могу сказать, что мне лично, вот мне ближе Англия. Получилось так, что я служил в Лондоне в 2006-2007 году в Сурожском соборе, в кафедральном, в Успенском. Любочке ближе Шотландия. Да. Вот. И я думаю, что даже я, наверное, чуть больше расскажу про Англию, Любочка чуть больше про Шотландию. Хотя, в общем-то, так или иначе, вы, конечно, все знакомы и с тем, и другим. Угу.
Начнем с ролика?
Давай с ролика. Просто почувствуйте дух, настроение, виды, пейзажи. Это Шотландия.
в этом замке.
А группа наша жила в маленьком приморском городке Нейрне. Это было любимое место отдыха Чарли Чаплина. Это святой Тейн и королевский город Тейн. Это святой XI века, он считается покровителем священников. Это побережье Атлантики. Замок Леух. Лохнесское чудовище, если вы сомневались в его существовании. Вот группа на берегу озера Лохнес.
Нашла.
Нашла его, да. Это знаменитый пиктский камень. Вот здесь схема расселения народов. И пикты после себя оставили вот такие очень интересные камни. Резные и дохристианские, уже после их обращения в христианство. Это по-разному. Вот это, видите, огромные руины собора, который назывался Светоч Севера. Он был в XII веке взорван просто одним из князей. А так очень много руин, потому что во время реформации храмы были разрушены. А это кладбище животных, вот в таком маленьком городке Калин. Очень миленькое такое было. Это замок Кодор. Во всех замках живут владельцы, люди. Просто они также открывают, особенно в летний сезон, для посетителей. И за счет этих средств они и содержат эти замки, потому что очень дорого всю эту старину содержать. Внутри замка жилые комнаты, картины, история предков. Вот в замке Леух прям сам хозяин нам рассказывал. Там были личные вещи Марии Стюарт, какие-то истории якобитского движения в лицах, прапрадед, прадед. И когда человек вот с XVI века рассказывает свою историю, просто мурашки у нас бегали по коже. Это город Инвернес, столица Нагорья Шотландского. Очень много храмов в этом городе и подвесных мостов. Вообще Шотландия очень гостеприимная, очень дружественно встречала нас всегда. Англия, правда, тоже.
Ну, на самом деле, этот ролик мы больше показали не для того, чтобы, знаете, так вот сразу объяснять. Это больше так, чтобы настроение, да, вот как оно там. Я бы начал вот с чего. 50, нет, я начну еще раньше. 17 тысяч лет до Рождества Христова. В это время происходят некие геологические подвижки, и Англия, вот остров Британии становится островом. До этого он был частью континента. В то время там уже жили какие-то люди. Пришли они туда с севера современной Испании. Что это были за люди, мы не очень хорошо знаем. Но находят их останки, находят их каменные орудия и так далее. Достаточно долгое время они жили в некой изоляции. Но потом на этот остров начинают заселяться кельты. Кто такие кельты? Кельты – это племя, которое когда-то было очень распространено по всей Европе. Их прародиной считается территория современной Швейцарии, Бельгии, запада Германии, юго-востока Франции. Вот в тех краях когда-то зародилась кельтская цивилизация. И они распространились действительно почти по всей Европе. Римляне называли их галлами. Поэтому галла, галлия и так далее. Это вот само название, кстати, гэллы. Греки их называли, знаете это слово? Даже послание к ним есть, апостола Павла. Галаты. Галаты. Галатия. Часть из них даже умудрилась основать некое такое, скажем, даже государство не назвать, но некую территорию заселить на территории современной Турции. Галатия – это на территории Турции. Послание галатам – это вот туда. То есть очень когда-то они были распространены. Но впоследствии на Западе они были завоеваны почти полностью римлянами и романизированы. Их потомками являются отчасти современные французы, испанцы. На Востоке, часть из них превратилась в румын, часть в болгар, часть, может быть, в нас с вами, кто знает. Может, у нас с вами кельтские предки есть, особенно у кого от природы рыжие волосы. Кстати, вот это особенность их внешности, рыжие волосы, голубые глаза, как так традиционно. Известно, что остров Британия кельты заселяли в две волны. Сначала первая волна, как раз вот эти рыжеволосые, голубоглазые, достаточно низкие, коренастые, они вытеснили местное население на север. Вот это местное население, кто это были такие, мы не знаем до сих пор. Их потомками были жившие на самом севере пикты, вот которых я уже упоминал, пиктские камни. Некоторые считают, что это были тоже кельты, некоторые считают, что это были даже финно-угры. Некоторые считают, что это какое-то вот свое население, родственное, может быть, баскам, поскольку север Испании, что-то такое. Разные точки зрения об этих пиктах существуют. Помните, вы слышали переводе Маршака, да, про вереского мед, совершенно верно. Как раз это о завоевании пиктов скотами, шотландцами, предками нынешних шотландцев. Второе заселение острова произошло чуть позже, тоже кельты, но немножко, скажем, другие. Они более привычны нам по внешнему виду, такие более на нас похожие. Их потомками являются современные валлийцы, жители полуострова Корнуолл, корнуэльсцы, и бретонцы на севере Франции, может быть, слышали. Скажем так, языки их родственные, но все-таки взаимопонимания напрямую нет. Хотя, например, валлийцы и корнуэльцы, и бретонцы могут друг друга понимать, и шотландцы и ирландцы могут друг друга понимать, когда говорят на своих языках. Языки совершенно не похожи на современный английский. То есть такое там бхы-гхы, что-то такое. И вот 54 год до Рождества Христова. Гай Юлий Цезарь завоевывает Галлию, нынешнюю Францию. Подходит к берегу пролива Ла-Манш и говорит, а что это там на той стороне? И переправляется через Ла-Манш. Переправившись через Ла-Манш, он обнаруживает дремучие леса, дикие племена. Он понимает, что Ла-Маншем он отрезан от поставок продуктов, оружия, помощи и так далее. И понимает, что партизанская война – это рискованно, хотя местные племена рассеяны, но вдруг соберутся вместе, кто его знает. Поэтому просто их облагает каким-то налогом и уходит, оставив нам первую запись о том, что такое Британия и кто там живет. Но он пишет, что местные жители родственны галлам, которые вот в Галлии, нынешней Франции. То есть он был где-то вот на юго-востоке современной Франции, современной Англии. И достаточно долгое время Англию просто не трогают. Хотя с ней торгуют, и археологи уже доказали, что торговые отношения были достаточно активными, особенно когда на этом острове обнаруживают золотые и серебряные рудники. Вот тут интерес римлян повышается. И вот, наконец-таки, 43-й год, уже после Рождества Христова, апостолы уже начали свою проповедь, уже 10 лет как миссионерят. И в это самое время император Клавдий принимает решение. Вообще этот Клавдий был очень интересным человеком. Он пришел к власти неожиданно для себя. У него, похоже, был какой-то недуг, у него был частичный паралич лица. Он ходил прихрамывая, ну, может быть, инсульт был, еще что-то. И его всерьез не воспринимали, считали, что он такой, ну, вот, доходяга долго не протянет. Но... Что? Да, после Нерона. Нет, стоп, до Нерона, до Нерона. 43-й год, до Нерона. Клавдий, до Нерона. 43-й год. И вот Клавдий принимает решение. Все меня считают таким убогим и неправильным. А ну-ка я сейчас приведу-ка я Цезаря. И решил переправиться на тот берег и завоевать вот этот до того незавоеванный остров. Откуда даже Цезарь был вынужден бежать. Собирается огромное войско. Переправляются на кораблях на тот берег, с собой везут новое секретное римское оружие. Кто угадает, какое? Секретное римское оружие массового уничтожения. Чего? Нет. Животные.
Слоны.
Боевые слоны. В общем, местные жители, как только их видят, просто разбегаются, даже не пытаясь сопротивляться. И очень быстро, практически без боев, римляне захватывают эту территорию. Но в отличие от Цезаря, который, ну так, посмотрел и ушел, в данной ситуации у Клавдия цель уже обозначена. Этот остров должен стать частью империи. Поэтому римляне начинают строить города, рубить леса, прокладывать дороги, мостить их. Остров достаточно быстро покрывается сетью дорог, которые до сих пор существуют. Многие современные британские дороги по ним проложены. Кое-где они сохранились в том виде, как они были когда-то. И вот если смотришь на карту Великобритании, то вот трасса автомобильная, да, когда вот она такая идеально ровная, значит, это бывшая римская дорога. Римляне строили вот так. Почти без поворотов. И первым городом, который они основывают, хотя некоторые считают, что город именно существовал еще даже до римлян, город, который назывался Камладунум. Кто-нибудь догадается, как он называется сейчас? Между прочим, по некоторым данным, это родина царицы Елены Святой Равноапостольной. Город Колчестер. Можете запомнить, Колчестер. Колчестер становится первой столицей римской провинции Британия. Но чуть позже римляне обнаруживают, что им лучше бы иметь какое-то поселение на берегу либо моря, либо реки, которая недалеко от впадения в море. Выбирают Темзу, самую большую реку, и основывают какой город? Лондиниум, да. Само слово «Лондиниум» происходит от слова «хлюндин», что на древнекельтском переводится как «мокрое место». Хлюп-хлюп-хлюп. Что такое? Хлюндин. Там действительно были низкие берега, там и периодически там заливалось все это дело. Но, тем не менее, хорошая сочная трава, хорошее пастбище. И плюс на более или менее высоком все-таки северном берегу римляне основывают свое поселение, Лондиниум. Столицу переносят туда, и очень скоро все дороги на этом острове начинают вести, вот, прежде всего, Лондиниум. Третий город, третий по значимости, третий по времени основания, это город Веруламиум, на берегу реки Ламы, который называется в наши дни Сент-Олбанс. Это недалеко от Лондона, чуть к северу. Мы про него еще чуть-чуть расскажем. И местные жители начинают достаточно активно принимать римский образ жизни, римскую одежду, римскую архитектуру. До того они жили, знаете, в таких как шалашиках, ну, таких вот, ну, дома, каменные круглые стены, так вот кольцом, а сверху такой как шатром, жерди, солома. Вот в этом они жили. А тут, извините меня, дворцы, бани, термы, причалы, все как положено, цирки, гладиаторы, цивилизация, шелк из Китая даже. И, конечно, местные жители чувствовали себя буквально дикарями, когда увидели римский образ жизни и стали его активно перенимать. Язык, культуру, традиции. Все было достаточно мирно какое-то время, пока не произошли достаточно грустные события. Один местный король, который тоже принял римский образ жизни, который с римлянами сотрудничал, когда он умер, получилось так, что у него была только жена и три дочери, наследников не было. Но по кельтским обычаям, если такая ситуация, ну просто женщина становится королевой без проблем. А римский наместник сказал: да ну какая-то королева, ты... мы тебя всерьез воспринимать не будем. Более того, ладно бы сказал, он ее приказал арестовать, связать, у нее на глазах изнасиловать ее дочерей. То есть вот такое публичное бесчестие. И вот после этого племя, королем которого был ее муж, взбунтовало, племя эценов, совершенно верно. Англичане называют айсины, эцены. Племя эценов взбунтовалось, их поддержали другие племена. Начался мощный бунт вот этих местных бритских, кельтских племен против римлян. И первое сражение вот эта женщина выиграла, ее звали Боудика. Первое сражение она выиграла, был сожжен полностью Колчестер, был сожжен полностью Лондиниум, перебиты все местные жители. В значительной степени поврежден Веруламиум. И только высадка легиона, срочная высадка нового легиона со стороны Галлии, со стороны Франции, решающее сражение, римляне все-таки побеждают. По преданию, Боудика покончила с собой после поражения, подобно Клеопатре. Но по одним данным, выпила змеиный яд, по другим данным, сделала так, чтобы змея ее укусила. Кстати, вы знаете, что, скорее всего, все-таки второй вариант. Знаете почему? Ученые доказали, что змеиный яд можно спокойно пить. Он не всасывается в кишечнике, если у вас нет язвы, конечно. Поэтому легенда о том, что можно выпить змеиный яд и умереть, это немножко не о том. И после этого все-таки, с одной стороны, кельты смирились, но Боудика навсегда стала символом такого вот бунта за свободу. А с другой стороны, римляне поняли, что с местными все-таки надо считаться, с их особенностями, традициями и так далее. Но, тем не менее, процесс романизации продолжался, и империя потихоньку распространялась на север, на север, на север, и почти дошла до границы современной Шотландии. Это были времена правления императора Адриана. И вот в это время в империи наступил некий кризис. Дело в том, что империя, она, расширяясь, не просто захватывает какие-то земли, а в основе империи всегда некая идея. И легионы, когда идут вперед, они себя считают не захватчиками, а носителями некой идеи, что мы вот этих дикарей, мы же им благо делаем, мы же им цивилизацию несем. Вот. А тут получилось, что начался некий идейный кризис, и рост империи остановился. И чтобы защитить себя, вместо того, чтобы идти к ним дальше, чтобы уже защитить себя от северных племен, император Адриан строит стену, аналог Великой Китайской стены. Представляете? От Ньюкасла до Карлайла протянулось каменное сооружение с башнями. Называется Адрианов вал или стена Адриана. Hadrian Wall по-английски. Сооружение, которое во многих местах сохранилось, вот те самые римские камни. И на протяжении 200 километров всего лишь два поворота, так небольших. А так тоже идеально ровное. То есть представляете, когда вот, ровную линию ведешь, хопа, холм. Нормально люди как-то вот так раз обошли бы и пошли дальше, а тут через холм вот так вот. Вот римский образ мышления. И вот к югу от стены Адриана сохранились в огромных количествах древнеримские города, поселения, виллы, мозаики, термы, в огромных количествах археологические находки. То есть это была полноценная часть Римской империи. говорили на латыни, понятное дело. К северу – дикари. Римляне несколько раз пытались проникать за вал туда, на север, но всякий раз потом отступали обратно. И вот теперь история христианства. Конец III века. Императором стал хорошо известный нам из житий святых Диоклетиан, который объявляет гонение на христианство. Дело в том, что по преданию, уже по христианскому преданию, христианство на британские острова занесли кто? Кто не знает? Апостолы. А кто именно? Петр, Павел, правильно, да. Петр, Павел. Да, и Петр, и Павел. А еще такой Аристовул, кстати, житие в этой книжке есть, один из 70 апостолов, сейчас даже вам скажу, день его памяти, 13 ноября, и также 28 марта в греческих церквях, и 17 января, скоро будет, кстати. Вот, апостол Аристовул. Также по преданию на этом острове побывал апостол Симон Канонит до того, как отправиться в нынешнюю Абхазию, и Иосиф Аримафейский, который по преданию принес с собой чашу Тайной Вечери, наполненную кровью Христовой, которую он собрал у креста. Насколько правда это мы не знаем, но та самая чаша Грааля, которую потом все искали, вот она связана с именем Иосифа Аримафейского, вокруг которой собирался кто? Король Артур и его рыцари, конечно. Помните эту историю? То есть, как ни странно, не собирались вокруг чаши Евхаристии, выходит так. Сама идея. Что говорит об их христианском вообще? Они христиане были. Мы знаем место, где жил Петр, когда был в Британии. Место это почиталось издревле. Сейчас на этом месте стоит церковь Saint Peter at Cornhill. Cornhill это, ну, недалеко, кстати, это в самом центре Лондона. Но это небольшая церковь, ее, чтобы найти, нужно, знаете, вот там пройти по узким улочкам, зайти во дворик, и вот эта церковь. Она является, скажем так, это 1/6 древней базилики, которая была построена когда-то во времена святой Елены. Когда люди паломничают в Святую Землю, то знают, что многие места, где был Господь, Он проповедовал и так далее, были отмечены святой Еленой. И в наши дни, когда археологи находят какое-то сооружение времен святой Елены, то это первый признак того, что это вот то самое место, которое издревле почитали христиане. И вот святая Елена, англичанка, строит огромную базилику в Лондиниуме, как раз вот по преданию на том месте, где жил апостол Петр и проповедовал. Где жил Павел, мы не знаем, но, скорее всего, в том же доме. Видимо, там было собрание христиан. На месте собора святого Павла, нынешний собор святого Павла в Лондоне, когда-то был храм Венеры. Потом он был разрушен, и в VI веке был построен первый храм в честь святого Павла, ну и впоследствии уже нынешний собор, это уже V. Напомню, что это второй храм по размерам в мире после Ватиканского святого Петра. Но до сих пор Лондон – это город святых апостолов Петра и Павла. То есть главный храм Лондона – собор святого Павла, а главный храм Вестминстерского аббатства – это, по сути, храм рядом с парламентом, знаете, да, древнейшее аббатство в честь святого Петра. Получается так. Но христианство было как бы так скрыто до поры до времени. Во времена гонений, нейроновских гонений, последующих, кто-то шел и страдал на аренах цирков, амфитеатров, а кто-то бежал, не находя в себе сил здесь сейчас вот пострадать за Христа. Люди бежали, как правило, на окраины империи, где было легче спрятаться, вот туда в том числе. Поэтому гонения на нейроновские гонения последующие провоцировали исход христиан именно на этот остров. И вот конец III века, в Британию приходит указ Диоклетиана о начале гонения на христиан. Начальник гарнизона города Верулами читает царское предписание и говорит: христиане, кто это такие? У нас нет христиан. Ну, говорит, на всякий случай, там, проверьте, вдруг у нас есть. И когда начинают проверять, выясняется, что у христиан вовсе уже есть епископы, церкви, собрания, что христиан огромное количество. И в Верулами начинаются гонения, аресты, и первым делом стараются арестовать местного христианского священника, его звали Амфибал. В последнюю минуту Амфибал сбегает из дома, бежит за ним толпа воинов, Амфибал заворачивает за угол и стучится в первую попавшуюся дверь. Дверь открывается, священник туда забегает, дверь закрывается, это оказывается дом легионера, римского воина, которого звали Албан. Албан был язычником, и Амфибал думал, что сейчас вот он меня и выдаст. Не туда постучался, не в ту дверь. Но Амфибал был молод, по преданию было ему вообще 14 лет всего лишь, он уже священник был, пресвитер. И увидев этого юношу, Албан его пожалел, и воины пробежали мимо его двери его дома, даже не поняли. В течение недели священник скрывался в доме у римского воина. Каждый день они с ним много разговаривали, беседовали, и через неделю Албан уверовал во Христа. И когда кто-то донес, что воин Албан скрывает у себя в доме христианина, к его дому пришла когорта легионеров, постучали. Постучали, потому что не верили, что это так, но на всякий случай проверить, дали приказ. У дома был черный ход, и Албан отправил священника через черный ход, чтобы он опять сбежал, а сам одел свою одежду, открыл дверь и сказал: «Вы кого-то ищете?» Те говорят: «Христианского священника». «Ну, вот это я». Те: «Ха-ха-ха». Они же знали его. Но, тем не менее, взяли его, повели к правителю, и со смехом говорят: «Смотри, о, у нас во что выродился». Ну, правитель тоже: «Ха-ха-ха-ха-ха. Ты что, правда христианин, что ли?» Тот говорит: «Да, я христианин». «Ну, типа, не издевайся, что ты тут в цирк играешь? Ну, давай, вон, статуя, брось горсть ладана». «Нет, я христианин». В общем, когда правитель понял, что это всерьез, его повели на арену местного театра, публично сорвали с него воинский пояс, регалии все, и приговорили к казни. Когда его повели на казнь, местные жители собрались на мосту, чтобы посмотреть, как ведут на казнь христианина. Мост вел через реку Лама, на берегу которой город Верулами и основан. И толпа была такой большой, что через нее было не протиснуться. И вот воины подвели к мосту. Воины встали, стали думать, как толпу разогнать. И тут Албан перекрестил, как описывается в житии, реку, и река изменила свое русло. И вот сейчас, до сих пор, вот руины древнего города Верулами, да, фотографии можно показать. Это вот аббатство на месте, где он пострадал. Среди этих руин озеро. А рядом выше уровень воды, чем в озере, протекает река Лама. То есть Лама потекла в гору, и вот так вот выше, и обогнула озеро. Хотя раньше текла через это озеро.
То есть изменила русло?
Изменила русло, да. Падало в озеро, вытекало, а тут оно стало так, озеро вот там где-то сзади. И до сих пор это видно, что уровень воды разный. Когда идешь между озером и рекой, прям вот видно. Что? Озеро не высыхает, нет, там огромное количество всевозможных уток, чаек, лебедей, там кого там только нет. Но вот такое чудо, и вот действительно, вот до сих пор так вот естественное русло почему-то ведет в обход озера. Святой Албан просто перешел старое русло по дну и пошел дальше. Его подняли на холм, вот это на вершине холма, вот это древнее аббатство. И, зачитав приговор, дали воину приказ отрубить голову. Но воин, который видел вот это чудо, отказался рубить голову. Тогда его приговорили к той же казни. Вызвали другого воина. Албан попросил времени помолиться. Воин отказал ему в этом и ударил мечом по шее. И вот здесь произошло чудо. Как сказано, меч погнулся, как восковой, но это в житиях многих святых можно встретить такое. А из глазниц вот этого воина выпали глаза. Он лишился зрения. И до сих пор, вот Люба, может, расскажет.
До сих пор, 22 июня, день памяти мученика Албания, и грандиозный праздник происходит. И вот вы видите на слайде большие куклы. Это, конечно, нам немного непривычно, но идет разыгрывание жития святого со всеми подробностями. И даже вот такие огромные глаза сделаны, и в определенный момент они выкатываются из куклы воина и катятся по траве. Вот. Собираются все, и православные, и католики, и англикане, и какие-то протестантские конфессии. И тысячи паломников в этот день туда приезжают. Там сейчас традиция, что англикане предоставляют свои храмы для служения разным конфессиям, и наша иерархия это благословляет. То есть специально вот в этом аббатстве, фото которого мы видели, выделено место над мощами мученика для служения православной литургии. В другом пределе служат сами англикане. Вот, вот так вот это все совмещается.
Ну да. И непосредственно престол, который над, возле гробницы, там периодически служат тоже православные и так далее. Да-да-да, все, да, да. Вот, и место после окончания молитвы все-таки, да, святого казнили. И вот место его погребения стало местом паломничества. Вот эта процессия, то есть это до сих пор все это как бы... Несмотря на все разделения между христианами, святого Албания почитают все, первомученик земли британской. А дальше произошло вот что. Во время этих гонений было еще много народа казнено, известны имена Юлий, Аарон, епископы. Но потом гонения прекратились, потому что сын святой Елены, которого звали Константин, был провозглашен императором, где? В городе Йорк, в Англии, в Йорке. Константин тоже англичанин. И затем он начал наступление на Рим, и в финальной битве уже у стен Рима приказал изобразить на щитах воинов крест, который накануне увидел в видении на небе. И после этой победы решительной христианство становится легализовано в Римской империи. В Англии вовсю строятся храмы, место мученика, страдания мученика Албании украшается храмом и так далее. И, в общем-то, христианство расцветает. Однако впоследствии, уже в V веке, всевозможные нападения варваров, там, германцев, гуннов и так далее, приводят к тому, что на окраинах империи возникают большие сложности. В 407 году последний легион покидает территорию Англии, ну тогда это называлось Британия, территорию Британии. Его отзывают к Риму, чтобы защитить Рим от очередного нашествия вандалов. И когда в 410 году местные жители пишут императору: «Верните нам, пожалуйста, легион, тут на нас тоже всякие там нападают», тот отвечает отказом, говорит, что создавайте свою милицию и защищайтесь как можете сами. Слово «милиция», понятно, что у нас милиция, полиция, как бы. На самом деле полиция, это слово происходит от слова «полис», это городская стража. А милиция происходит от слова «милитаре», «вооружать», это вооруженное ополчение. То есть создавайте свое ополчение, защищайтесь как можете. Вот эта дата, 410 год, считается датой, когда император отказался защищать эту территорию Римской империи, как бы отказался от самой этой территории. Это считается то время, когда все Британия перестала быть римской. Но местные жители продолжали говорить на латыни, местные жители продолжали вести римский образ жизни, однако по мере того, как все больше и больше всевозможных врагов, пиратов, германцев там нападали на этот остров, грабили его, понимая, что легион не вернется, многие из них сворачивали вещи, собирали их, уезжали туда, где еще была империя, ближе к Риму, и буквально за считанные годы огромные города, дворцы, дома, виллы, все это было брошено, оказалось в запустении, в руинах. То есть за какие-то несколько лет, там, где была процветающая империя, просто оказались брошенные города. Но какая-то жизнь цеплилась, христианская жизнь в частности, но она оказалась в неком упадке. И вот в семье священника, у него был сын диакон, а у этого диакона был тоже сын, который вел весьма распутную жизнь и, как он сам потом признавался, в Бога он не верил. Пока однажды ирландские пираты не напали на их поселение, и этого молодого человека увезли в плен, заставили пасти овец. Кто-нибудь знает, о ком я рассказываю? Патрик. Тоже, можно сказать, англичанин, человек, который оказался в плену у ирландцев. Вот там он взмолился, вот там он пришел к вере. И однажды, на седьмой год плена, он услышал голос: «Беги, твой корабль ждет тебя». И он рискнул, он побежал, он бежал, 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 бежал и прибежал к берегу в тот момент, когда некие люди спускали на воду корабль. Он попросился к ним, они его взяли на корабль, отправились в Галлию. Потом там он оказался еще раз в плену, но через 3 месяца они бежали. В итоге он вернулся к себе на родину, но уже совершенно другим человеком. Оттуда он отправился в Галлию, в монастырь, основанный святителем Мартином Турским, где через какое-то время, получив соответствующее образование, подготовку, приняв монашеский постриг и будучи рукоположенным епископа, он принял решение вернуться в ту страну, откуда он когда-то бежал из рабства. Он вернулся в Ирландию. И в течение всей своей жизни практически полностью остров Ирландия стал христианским островом. Святитель Патрик или Патрикий Ирландский. И вот, пожалуй, ему принадлежит очень важная роль вообще в возрождении христианства, потому что оно оказалось в упадке. Города заброшены, храмы заброшены, у людей безверие, даже у крещенных христиан. Вы знаете, я вообще-то так подумал, что это чем-то нашу Россию напоминает. Вплоть до того, что есть описание путешествия Мартина Турского по Англии уже после оставления легионами, это где-то 420-е годы. И вот он описывает, что он обнаружил, что есть люди очень бедные, которым нечего есть. Есть люди очень богатые, которые ходят в шелках с кольцами на пальцах, с украшениями, и украшаются так, как даже знатные сенаторы Рима не украшают себя. И он назвал их словом «олигархи». И что эти олигархи, они всем управляют, а римской администрации больше нет. И что вот мораль, нравственность в упадке находится. Это как раз вот времена Патрика. А Патрик фактически как бы вернул христианство, но на немножко другом уровне. Христианство как некую новую модель, скажем так, монашеско-миссионерскую. То есть в Англии появился особый тип монашества – монах-проповедник. У нас это монах, прежде всего, подвижник, молитвенник, затворник, а тут монах-миссионер, монах-проповедник. Вот, пожалуй, такими монахами просияла Англия, и Шотландия, и Ирландия, и Уэльс. Но об этом мы расскажем, получается, после перерыва. Да, сейчас перерыв, и мы хотим вас угостить. Как я сказал, в этом чайнике мы заваряем аутентичный чай из Лондона и в замечательной коробочке.
Аналог шотландского.
Скажем так. Шортбред.
Давайте. Да. Да, дорогие друзья, как вы все догадались, сейчас будем пить чай, и наших гостей, даже не знаю, как его назвать, и свой родной, любимый. Вот, мы всех приглашаем. И у нас книжная лавка. Напоминаю, что все диски «Радио Град Петров» вы можете приобрести с 30% скидкой. Это только сегодня. И еще проект «Щедрая среда» направлен на поддержку «Радио Град Петров». Кружка для пожертвований стоит на прежнем месте у двери. Спасибо.
Продолжаем? Хорошо. Фруктовую, я их убрал, то здесь будут стоять, мешать. Ага. Ну что ж, на самом деле святитель Патрик Ирландский, это было такое счастливое исключение, когда человек вот в ту эпоху конца римского владычества вдруг явил такую веру и даже стал миссионером и просветил целую страну, но это скорее речь идет уже о Ирландии. А в Англии римский мир потихоньку умирал. Как я рассказывал, да, города, усадьбы, виллы, все это забрасывалось. Римские мозаики до сих пор археологи раскапывают. То есть, ну, просто вот было все брошено, и они ушли. Какое-то время христиане еще старались вести нормальный, благопристойный образ жизни именно в городе Верулаамиум, благодаря святому Албанию. И город впоследствии получил название Saint Albans, в честь святого Албания уже. Древнее название Верулаамиум уже почти не упоминается. И на вот этих людей все чаще и чаще нападали соседние язычники. Скоты, пикты, ирландцы и так далее. И поскольку римляне вообще отказывались как-либо защищать их, Западная Римская империя шла к своему концу, то местные жители обратились за помощью германцам. Они решили, что если римляне боятся этих самых германцев, давайте пускай попросим, пускай они нас защитят. Наняли германских наемников. Те приехали из территории современного Шлезвиг-Гольштейна, юга Дании, полуостров Анхельм, Нижняя Саксония, англосаксы, юты. Поначалу они служили у местных как наемные такие войска, а потом вдруг говорят, а что, земля хорошая, местные воевать не умеют, пусть нам будет нашей землей. И началось, это примерно 440-е годы, массовое переселение англов, саксов, ютов, вот как раз оттуда, с юга Дании, севера Германии, на этот остров. И вот, например, современный английский язык, это, по сути, язык англов и саксов. Ну, он, конечно, видоизменился, но с веками. Но в основе древнегерманский диалект англов и саксов. Англы поселились на севере, саксы поселились на юге современной Англии, юты поселились на территории современного графства Кент. Это юго-восток. Они были все язычниками. И таким образом уже христианство, которое и так едва жило, просто исчезло. И вот 6 век. Будущий святитель Григорий Двоеслов идет по Риму и вдруг видит каких-то на невольничном рынке странных рабов. Высокие, красивые, светлокожие, светловолосые, голубоглазые. И спрашивает, кто это, что это за рабы, из какой они страны? Ему говорят, это англы. А святитель Григорий говорит, нет, это не англы, это ангелы. И он, у него появляется мысль пойти в страну этих ангелов и научить их свету истины Христовой. Он готовится стать миссионером, и вдруг его избирают римским папой. Ну, от миссии пришлось отказаться, но у него был друг, которого звали Августин. И вот святитель Григорий Двоеслов находит Августина и благословляет его отправиться в страну ангелов. 596 год, святитель Августин высаживается в графстве Кент, начинает просвещать сначала ютов, потом начинает посылать миссионеров, в частности своего друга, грека по имени Милетий, Милитус. Он отправляет на территорию бывшего Лондона, Лондиниум в то время лежит в руинах, но рядом англосаксы построили свой городок, который назвали Лондонбург. И вот он начинает проповедовать среди лондонбуржцев, но строит собор Святого Павла на территории Лондиниума, как раз там, где нынешний собор Святого Павла. И англы, саксы, юты начинают активно принимать христианство, и вдруг на каком-то этапе миссионеры Святого Августина сталкиваются с другими миссионерами, которые для них казались неожиданностью. То есть они думают, что они здесь одни, что здесь больше христиан нет, и вдруг выясняется, что откуда-то с севера идут монахи-миссионеры и просвещают англов, саксов и ютов. Но это какие-то странные миссионеры. У всех нормальных батюшек в то время была танзура, вот так выбрита. А у этих танзура выбрита на лбу, вот так вот, а сзади такой иракез. Это были кельтские монахи-проповедники. Потому что, да, англосаксы уничтожили христианство вот здесь вот, в Англии. А там, на севере, в Шотландии, в Уэльсе, в Ирландии, благодаря Патрику, христианство осталось. Но это было до римское христианство. Это было вот то христианство, которое еще буквально со времен апостолов было. Кельтское христианство. И получилось, что столкнулись две миссии. И вот я думаю, сейчас я передам микрофон Любочке, чтобы она рассказала про кельтское христианство, о том, что это такое.
Ну, конечно, это не отдельное направление веры, это не какая-то деноминация. Когда мы говорим о кельтском христианстве, мы прежде всего подразумеваем определенный исторический период. Это, наверное, с 4 века и до 11 века. Если брать широко, если брать узко, то с 4 века до 7 века, когда в 664 году в Уидбе произошел собор, и две традиции, кельтская и римская, столкнулись в баталии дискуссий. Выиграла римская традиция. И во всей Британии было принято, что теперь Пасху по римскому календарю мы отмечаем, танзуру соответствующим образом выбриваем и берем административный порядок устройства церкви. Тем не менее, почему вот все-таки нас как-то так завораживает эти слова «кельтское христианство», что это? И в Европе в конце XX века небывалый интерес к этому явлению возродился, потому что кельтское христианство, оно корни свои имело в монастырях Сирии и Египта. Так сложилось, что с Галлией была тесная связь, а монастыри Галлии с Сирией и Египтом поддерживали духовное общение. И вот на севере, в Ирландии, в Шотландии, монахи-миссионеры строили свои обители по принципу восточных монастырей Сирии и Египта. То есть всегда в центре был духовный старец, наставник, он имел авторитет. Не епископ административного деления все решал, а именно духовный авторитет старца. Потом было очень много общежительных монастырей, где одновременно были и мужские общины, и женские общины. Аббатисы, святая Хильда, святая Бригитта пользовались не меньшим авторитетом, чем монахи-старцы. То есть было какое-то, можно сказать, условно сказать, равноправие женщин и мужчин. Необыкновенная близость к природе. Удивительные истории, как выдры грели ноги святому Колумбе, когда он молился там на островах Гибридских. Как тюлени повиновались его голосу, и когда они своим лаем мешали богослужению, он выходил к ним, говорил слово, и они раз и упрыгивали в океан. То есть такая вот их любовь к природе, к созданиям Божьим. Даже святой Колумба, когда строил церкви, он не разрешал вырубать деревья. То есть он так старался подобрать место расположения, чтобы не рубить ничего лишнего. Еще это красота. Вот эти кельтские орнаменты, кельтские святые. А что? Я еще потом включу, когда надо будет. Да. Кельтские святые воплощали в рукописях. И мы были в Британской библиотеке и видели знаменитое Линдисфарново Евангелие. Линдисфарн – это остров в Северном море, восток Англии. И да, это Евангелие, оно рукописное, оно было братьями монастыря переписано. И каждая страница необыкновенными орнаментами украшена. Это очень много духовных стихов. Это именно в поэзии, в песнопениях вот они славили Господа. И можно также сказать о некой свободе, духовной свободе. И вот все вот это, такое явление, как кельтское христианство, мне кажется, очень актуальным делает и в наши дни. Вот. И конец этого периода кельтского христианства, то есть, если коротко говорить, то можно сказать, оно закончилось собором в Уитби, где победила римская традиция, это 664 год. Но оно еще жило в народе. И жило до 1066 года, когда Вильгельм Завоеватель захватил Британские острова. Вот с этого периода началась поголовная римская традиция уже со всеми вытекающими последствиями. Все английское было истреблено. На 300 лет был запрещен английский язык как общение на государственном уровне, общение для высшего общества. Вильгельм Завоеватель был из Нормандии, он заместил всех английских священников своими нормандскими, французскими, католическими священниками. Но католические условно, мы помним, что 1054 год – это год, когда разошелся, да, Восток и Запад, условно говоря, это год разделения церквей. И поэтому до этой даты, до 1054 года, все святые являются общими. Нас часто спрашивают: какое вообще паломничество в Британию? Ну вот там Греция, Израиль, понятно. А о чем вы хотите вообще в Британии? Что показать? А получается, смотрите, что если христианство пришло в Британию с первого века, то это тысячелетие, это до 1054 года удивительный сон святых. Святых королей, королев, мучеников, преподобных, аббатов, аббатис. И еще есть такая черта у кельтского христианства, это некий натурализм. Вот после этой миссии святого Августина, можно сказать, христианство стало возрождаться, и 6-7 век называют золотым веком кельтского христианства. А в 8 веке пришли викинги. В 753 году они разграбили, уничтожили монастырь как раз на острове Линдисфарн. И после этого они просто, ну, кровавым мечом жгли, резали, убивали, насиловали. И, например, вот такое местечко Колдингем, там преподобная Эбба игуменья, зная, что идут викинги, она собрала всех сестер и сказала, что сестры, последуйте моему примеру, чтобы нам не подвергнуться поруганию. Она отрезала себе нос и верхнюю губу. И все сестры сделали так же. И когда викинги подошли к их монастырю, они увидели этих окровавленных женщин, они их, конечно, не тронули, они их согнали в церковь и сожгли. Ну вот еще история. Преподобная Тридуана, святая с Аркнейских островов, в житии написано, что ее монастырь посетил пиктский король, она его пленила своей красотой, он сделал комплимент ее красивым глазам, и в житии написано, что она тогда вырезала свои глаза и протянула ему на руке, чтобы не искушаться. Вот странные вещи, да, к ним можно по-разному относиться. Но потом уже, будучи слепой, она дошла до Эдинбурга, основала там обитель, и там забил источник, который много лет давал исцеление именно людям с болезнями глаз.
Что добавить? Да. Но на самом деле нужно понимать, что еще со времен миссии святого Августина церковь Англии, хоть и следовала римской традиции богослужебной, календарной, но она была такой полунезависимой от Рима. То есть архиепископ Контраберийский вроде как папу поминал, но внутри она была такая самоуправляемая, ну как сейчас у нас украинская церковь. Вот. И когда в Риме происходили все эти события, связанные с разделением с православием, Англия была как бы немножко в стороне. И она действительно, даже несмотря на то, что на соборе в Уитби кельтская северная часть приняла решение тоже следовать римской традиции, все равно, действительно, в жизни, в благочестии и так далее, они оставались православными. И как раз тот факт, что фактически Англия напрямую папе не подчинялась, римских пап стало очень сильно раздражать. И поэтому папа Римский проспонсировал экспедицию Вильгельма Завоевателя в 1066 году. И действительно, завоевание Вильгельмом этого острова означает, как бы, ну, считается, конец православной его истории. начало католической. И поэтому в Англии считается, что православие продолжалось до 1066 года. На самом деле так.
И очень интересно, когда общаешься именно с англичанами, священниками православными, вот они говорят про то, что обращение в православие – это возвращение к нашим истокам. И они молятся сейчас о том, чтобы как можно больше англичан именно вернулось к своим истокам. И поэтому, мне кажется, очень важно, чтобы туда приезжали паломнические группы. Для них это большая поддержка и определенное свидетельство нашей духовной связи. А с Англией дальше происходили интересные вещи. В XVI веке на престол вошел король Генрих VIII. Наверное, вы слышали про него. Дети в Англии считаются такой считалочкой. Развелся, казнил, умерла. Развелся, казнил, пережила. Это про шесть жен Генриха VIII. С первой своей женой он развелся. Но папа Римский этот развод отказывался ему давать. А Генрих был уже влюблен в Анну Болейн, фаворитку при дворе. И тогда он объявил о том, что Англия отделяется от папы Римского, сам себя провозгласил королем церкви, не королем, главой церкви, и так образовалась англиканская церковь. Вот англиканская церковь является официальной церковью Англии. В Шотландии другая история. У них была обычная реформация, поэтому они являются пресвитерианской страной. Вот. И если уже переходить к Шотландии, ну, может быть, еще про Англию стоит только добавить, что вот батюшка в архивах там занимался. Расскажи чуть-чуть про возможность вообще их присоединения тоже к православию.
В 19 веке в церкви Англии, как англикане сами себя называют, возникло очень мощное движение по интересу к своим древним корням и так далее, и в связи с этим мощное движение в сторону сближения именно с православной церковью. Потому что англиканам тяжело, ну, как-то принять католиков, с которыми у них было столько много конфликтов, а мы, православные, им как-то ближе по духу. И в итоге в конце 19 века начались серьезные переговоры о возможности присоединения англикан к православию. Переговоры вели достаточно известные люди, в них участвовали митрополит Антоний Ватковский, санкт-петербургский, наш святитель Николай Японский, было создано AACA, Anglican and Eastern Churches Association, ассоциация англиканской и восточно-православных церквей. И ее вице-президентом был как раз священноисповедник Агафангел Преображенский. Митрополит, ну, сначала он был епископом Рижским, потом архиепископ Виленский, потом митрополит Ярославский. Святитель, священномученик Сильвестр Омский тоже активно переписку вел. И вот все эти документы, в их житиях, кстати, в наших вы не найдете, к сожалению, об этом. А я вот своими руками документы держал ими написанные. Кстати, у митрополита Агафангела был прекрасный английский язык, могу сказать. Мало кто знает, что практически все голодные вот эти 20-е годы богослужение в храмах Русской Православной Церкви совершалось на вине, которую прислал архиепископ Кантерберийский. И целая экспедиция с французским вином из Бордо, да, телевизор нам включить, да, из Бордо на корабле, бочки с вином для Русской Православной Церкви загрузили на корабль, привезли в Ригу. Из Риги там все это конвоировал английский офицер, специально представленный. Из Риги их там, в общем, сложным путем, в то время Англия не признавала советскую власть, но тем не менее с большевиками договорились, из Риги на другом корабле в Петербург привезли это вино. В Петербурге исчезло две бочки. Вот. Но там их было больше 40. Вот. И затем специальными вагонами, специально арендованными англичанами из Петербурга в Москву, лично патриарху Тихону под расписку, вот англичанин, этот офицер, сдал этот когор. И, в общем, этот когор был разослан в разные епархии Русской Православной Церкви, чтобы богослужение совершалось. Вот, например, такая история. Тоже у нас мало кто про это знает. скажем так, переговоры о присоединении к православию велись достаточно активно. В России было создано общество сближения англиканской церкви с восточно-православными, так называлось. Его возглавлял протоиерей Иоанн Арнацкий, это брат священномученика-философа Арнацкого, который служил и был духовным чадом отца Иоанна Кронштадтского. Отец Иоанн Кронштадтский когда-то его тоже благословил на эту деятельность. И, в общем-то, все шло к тому, что англикане должны стать православными. И многие этого ждали. Представляете, была такая британская православная империя. Вот. Но, к сожалению, переговоры были остановлены Первой мировой войной. Потом революция, гонение в России, стало не до переговоров. Потом Вторая мировая война. Опять-таки в Советском Союзе гонение. А когда, казалось бы, вот все 90-е годы, и можно восстановить те отношения, которые были раньше, внезапно получилось так, что они ввели в себя сначала женское священство, потом женский епископат. И мы, соответственно, уже не можем их принимать на равных и вести переговоры о соединении. Хотя внутри англиканской церкви до сих пор остается некое, скажем, сообщество священников, приходов, которые все эти нововведения не признают, и вот с ними какие-то отношения еще возможны. Ну, а на фотографии остров Айона. Я думаю, что Любочка расскажет сейчас лучше.
Я бы хотела еще только про Англию завершить, что вот эта неделя поездки в Англию, она будет с 12 по 18 июня. Мы проживаем в Лондоне в одном месте. Вот. Но концепция наших путешествий, что основа – христианские святыни, но обязательно включены светские достопримечательности. Поэтому мы посещаем британские музеи, Национальную галерею, Виндзорский замок или какой-то другой замок, Хэмптон-Корт. Обязательная экскурсия в парламент с рассказом о политическом устройстве Великобритании. И, конечно, это панихида на могиле владыки Антония Сурожского, посещение литургии в соборе Венерсмургаден. И духовным сердцем вот именно недели в Англии, в Лондоне, является монастырь в Эссексе. Монастырь, который был основан схиархимандритом Сафронием Сахаровым, учеником преподобного Силуана Афонского. Архимандрит Сафроний сначала пытался такую обитель сделать во Франции, но потом друзья приобрели участок в Англии, и обитель уже после войны возрождалась там. И это удивительное место. Там две общины, женская и мужская. Там настолько теплый, радушный прием паломников. И мы всегда там бываем на службе молитвы Иисусовой. Я даже не знаю, где еще можно такую службу посетить. Это когда 2 часа в полной темноте на разных языках читается только Иисусова молитва. Вот, поэтому очень приглашаем вас в эту поездку. Действительно, стереотипы меняются, восприятие даже православия меняется. Не знает Господь развлечений ни в расах, ни в островах, ни в людях. Всем есть возможность, да, прийти к свету и к спасению. Шотландия. Прежде чем перейти к острову Айона, который на фотографии, хочу задать вопрос, знаете ли вы, какой святой является покровителем Шотландии? Патрик Ирландии, Андрей, конечно, святой апостол Андрей Первозванный. И флаг Шотландии – это андреевский флаг, только цвета у нас различаются. У них голубой, у них белый крест на голубом, а у нас голубой крест на белом. Почему так произошло? Вы знаете, что апостол Андрей Первозванный, он был распят в городе Патры в Греции, и там хранились его мощи. И вот в IV веке монаху Регулусу, греку, который охранял эти мощи, является видение во сне, что ты должен взять часть мощей апостола, сесть на корабль и приплыть в какую-то неизвестную северную страну с удивительной природной красотой, горами, озерами, прекрасными ландшафтами. Он следует этому голосу, берет частицу мощей святого, садится на корабль, и его приносят к Шотландии, к берегу, восточно-северному, в северо-восточной части Шотландии. Он высаживается и строит там храм, где мощи святого апостола Андрея. И это место сейчас, это город Сент-Эндрюс, знаменитый университет, королевские дети там его заканчивают. Вообще он очень славится своим образованием. Но главное, что это было место христианского паломничества с IV века. Потом там возникло огромное аббатство, которое было разрушено во время реформации. И сейчас это просто руины. Но даже руины вот на берегу океана, они поражают своей красотой. Поэтому, если говорим про Шотландию, то всегда помним, что святой апостол Андрей – ее покровитель. Сейчас частица мощей находится в католическом храме в городе Эдинбурге. А это, наверное, второе по значимости место. Это духовное сердце Шотландии, остров Айона. Остров в длину 4,5 километра, в ширину 1,5 километра. Практически без растительности, посреди океана.
Ну, так, чтобы понять здесь духовное сердце. Духовное сердце России – это что? Духовное сердце. Не мозг, не… Да нет, сердце. Троица Сергиева Лавра. Вот это то же самое для них.
Потому что римляне в Шотландию не проникли, воинственные горцы отстояли себя, но они были язычники. И тогда, в VI веке, один ирландский монах благородных кровей, святой Колумба, покидает Ирландию. Есть две версии, почему покидает. Одна из версий, что он отказался выполнить приказ короля и сжечь церковь, где враг короля находился. И тогда вспыхнула клановая борьба, и погибло 3000 человек. И святой Колумба дает Богу обет, что он обратит столько же душ к нему путем миссии. По второй версии, что он взял Евангелие и переписал его, вернее, псалтирь, и переписал его. И тогда хозяин этой псалтири потребовал, чтобы он покинул страну. Но как бы то ни было, 597 год, Колумба берет 12 учеников, садится в лодку и отправляется в пучины океана, не зная, куда пристанет лодка. И лодка пристает вот к этому маленькому островку.
Напоминаю, 597 год. Что в это время происходило?
Миссия
святого Августина в этот же самый год высаживается на юге.
А святой Колумба с учениками строит обитель, и он стал пользоваться таким авторитетом у этих язычников, пиктов, шотландцев, что Айона стала местом коронации шотландских королей. Они становятся христианами. И кладбище шотландских королей находится около этого аббатства. И вот этот маленький остров, он просто вот такой просветитель, светоч среди этой полностью языческой страны, пиктской. У них были друиды, у них были человеческие жертвоприношения. Пикты от слова «painted» — раскрашенные. Они раскрашивали себя с ног до головы синей краской из сока определенного растения. Поэтому римляне и назвали их «painted», потом «пикты». И вот к этим диким племенам идет святой Колумба. Он постился, молился, очень любил животных, сочинял стихи. По преданию, у него была белая лошадь любимая, и в день смерти, перед смертью преподобного, она пришла к нему и заплакала, приникнув головой на грудь, и Колумба сказал, что, значит, пришел мой час. Лохнесское чудовище первым описано в житии святого Колумба. Когда он шел на встречу с пиктским королем Брудом, это чудовище из озера Лохнес выплыло, преподобный помолился, не знаю, было тогда крестное знамение или нет, но благословил чудовище уйти в пучины. Со святой Колумбой уникальная история, что через 100 лет назад ученик его составил его житие, и оно сохранилось в подлиннике. То есть у нас есть достоверный источник 7 века, описывающий все, что происходило с Колумбой. А сейчас вот…
Это вот… И вот нужно понять, святой Колумба, он как раз является основателем вот этой традиции монах-миссионер. Не просто сидишь на острове и молишься, а молишься, идешь и проповедуешь. И он первым, кто начал проповедовать англам. Но даже не он сам, скорее, а его ученик, святой Айден, которого он отправил на другой остров, Линдисфарн. И вот с этого острова Линдисфарн он начал проповедовать англам. А с юга миссия Августина проповедовала саксам и ютам. И вот на границе, где жили англы и саксы, две миссии столкнулись.
Вот сохранились такие замечательные кельтские кресты. Они вам не напоминают никакие кресты? Новгородские. Но говорят, что это от святого Патрика традиция пошла, когда он крест соединил с кругом, с солнцем.
На самом деле, не знаю, слышали ли вы о таком святом, святой Ансгарий, просветитель Скандинавии, епископ Гамбургский. Его тоже почитают у нас в Русской Православной Церкви. В частности, в честь него есть даже целый приход Русской Православной Церкви на севере Германии. Он был епископом Гамбургским, но до того он был миссионером среди викингов. Он пытался обратить викингов. И вот ему в деле обращения викингов в христианство активно помогали ирландские монахи, которые были кровно заинтересованы в том, чтобы эти головорезы скандинавы стали христианами, добрыми христианами, поскольку они нападали на их остров. И миссия святого Ансгария была достаточно успешной до какого-то момента, пока там не начались гонения на христианство. И миссионеры святого Ансгария доходили до нашей старой Ладоги, вот здесь. Это уже доказано археологически. И в итоге вполне может быть, что христианство сюда, вот в эти земли, раньше пришло оттуда, с Ирландии, чем с Византии. И, может быть, именно этим объясняется, что именно псковская и новгородская традиция сохранила вот этот крест с кругом.
Ну, первый раз на Айоне наша группа была без священника. Мы просто помолились преподобному. Потом узнали, что, оказывается, мы были на Айоне в день его памяти, по старому стилю, 9 июня. В следующий раз мы были уже с отцом Александром и отслужили молебен. А вот на этот год мы взяли благословение, и мы хотим там отслужить православную литургию. Мы не знаем, когда она там служилась последний раз, но вы видите, в храме есть иконы. Это вот этот храм на Айоне. Но поэтому и поездка называется «Айона мое сердце, Айона моя любовь». Это слова принадлежат преподобному Колумбе. Он так говорил, что придут времена, и на этом острове будет мычание коров и ничего больше. Но перед концом времен Айона возродится. И сейчас, вот год назад я узнала, что на соседнем острове Мал румынский монах поселился православный и стал тоже обитель возрождать. Но вот такое есть неудержимое желание отслужить литургию на Айоне в день памяти святого Колумба 22 июня. Поэтому, если мы вас вдохновили, мы вас приглашаем. Я удивляюсь, на самом деле, нашим православным в Британии. Мы из Петербурга сумели туда добраться. Да, это надо доехать на двух паромах. Вот, это надо пересечь всю Шотландию, не такая она и большая на самом деле. А они говорят, ой, это так далеко, так сложно. Да. Но владыка Матфей Сурожский, архиерей православный, он нас благословил это сделать. Мы бы очень хотели, чтобы не только наша группа была в этот день там, но и они бы со своих приходов православных туда приехали. Будем все для этого делать. Ну вот наша группа будет точно, если Бог даст. Это камень, это подушка, на которой спал преподобный. Это дворик монастырский, это здание музея святого Колумба. И вот мы садимся на паром к острову Мал. Надо потом проехать через весь остров Мал и потом уже добраться до материка. Вы на карте найдите, это внешние Гибридские острова, запад Шотландии. Так, все, про Айону. У святого Колумба был современник, его друг, тоже православный святой, которого звали святой Кентигерн, святой Мунга. Мунга значит возлюбленный. Они встречались при жизни, даже обменялись посохами. И на фотографии это собор в городе Глазго, где покоятся мощи святого Мунга.
А фонарный столб в форме чего заметили?
В форме чего? В форме дерева и рыбы. Нет? Посох. А, посох, да?
Да, конечно.
Преподобный Мунга удивительный святой. Когда читаешь его житие, то оно напоминает просто какую-то сказочную детскую историю. И его слова «Да процветает Глазго молитвами Господа», они стали девизом города Глазго. И герб Глазго очень связан со святым. Звучит так, что есть птичка, которая никогда не запоет, есть колокол, который никогда не зазвонит, есть дерево, которое никогда не сгорит, и есть кольцо. Вот эти четыре предмета, они на гербе города Глазго. Про птичку. Когда он был мальчиком, он был в послушании у святого Серфа в монастыре, и злые ученики убили птичку. Он так плакал, что он взял эту мертвую птичку, дунул на нее, помолился, птичка ожила. Он не хотел расстраивать своего учителя. Однажды он заснул, дежуря у очага, и огонь погас. Когда он проснулся, холодно, сейчас должен быть с проверкой, видимо, кто-то прийти, он взмолился, огонь загорелся. Колокол по истории он привез из Рима, у него был свой личный колокол. А про кольцо интересная история. Королева пришла к нему в слезах и сказала, что король когда-то подарил ей кольцо, а она его отдала молодому рыцарю. Король требует кольцо назад, кольца нет, грозит казнь. И вот она прибежала к преподобному Мунго. Он помолился и велел закинуть сети в реку Клайд. Вытащили лосося, разрезали его брюхо на кухне, и там было кольцо. Вот. И таким образом, значит, спаслась королева. Вот такой удивительный святой, очень почитаемый. В Глазго есть наш русский православный приход. Честь него. И удивительно, что мощи святого сохранены. Это очень редкая история, потому что, например, мощи святого Колумба не сохранились. Во время нашествия викингов их передавали в разные места, и так они и затерялись. Когда мы зашли в этот огромный собор, то мы увидели на большом таком кресле маленькую Божью коровку. И эта Божья коровка в таких маленьких пакетиках продавалась в свечных лавках. И нам рассказали историю, что Божья коровка является символом этого собора, потому что во время Второй мировой войны шотландцы сражались с Германией, и какой-то вот морской десант развернул карту, и им надо было вот свой путь как-то проложить, и на карту села маленькая Божья коровка. И они загадали: Божья коровка, улети на небо, да, что они ее сейчас отпустят, и тогда живыми вернутся домой. И так и произошло. И вот эту какую-то вот сделанную Божью коровку они потом в знак благодарности принесли в этот храм. И вот эта история бережно хранится, как сувенирчик передается. Это внутри этого собора. Витражи там замечательные. А вот престол. И под ним собор пресвитерианский. Это Шотландия, да. Но выделено место, где православные служат литургию. Так. Угу. Если говорить о неделе в Шотландии, то мы прилетаем в Эдинбург. Там мы точно всегда проводим не меньше одного дня. Это город-сказка, город просто из черного камня на огромной вулканической скале. Как будто ты попадаешь в сказочные декорации средневековья. И потом мы разными маршрутами, вот Шотландия никогда не повторяется, у нас есть автобус, иногда мы привлекаем и местных гидов, и мы едем через всю страну, держим путь через замки, через природные красоты на Айону. Мы еще хотим в этот раз посетить впервые аббатство Дамфермлин. Это была королевская резиденция и усыпальница святой Маргариты Шотландской. А святая Маргарита Шотландская, она...
Кто догадается?
Правила
она...
в XI веке.
Правила в XI веке. И она была...
Она была внучкой кого? Кто догадается?
Ярослава Мудрого.
Она была правнучкой Владимира, внучкой Ярослава Мудрого. Да?
И в Эдинбурге есть часовня в ее честь... XI века, и хранится Евангелие, принадлежавшее ей лично. Она, получается, формально умерла чуть позже 1054 года, то есть формально она не наша святая, ну, буквально 6 лет, да? Вот, ну, она это настолько формально, потому что удивительные жизни она благотворила, милосердствовала, помогала нищим, кормила голодных. Удивительная женщина, она умерла, когда получила известие, что в битве погиб ее муж и два сына. И вот она скончалась от такого трагического известия. Очень почитаемая святая в Шотландии. Вот, и поэтому вот мы хотим посетить этот город, где много лет покоились ее мощи. Дунфермлин. Вот. Также очень много в Эдинбурге связано с Марией Стюарт. Это, конечно, не православная история, вот, но это была католическая королева. Если вы помните, она была казнена своей двоюродной сестрой, английской королевой Елизаветой II. Но, как это ни парадоксально, сын Марии стал королем и Англии, и Шотландии, потому что Елизавета была бездетна. В XVI веке, получается, реформация приходит в Шотландию, Джон Нокс активно борется и с англиканской церковью, и с католической церковью, и они становятся пресвитерианами. Но интересно, что еще просто один из фактов об истории Шотландии – это история якобитских восстаний. Вот это удивительная история о том, как, получается, это конец XVII века, да? Англия изгоняет короля-католика Якова Стюарта и приглашает протестантов Вильгельма и Марию Оранских, его дочь и зятя. Король-католик в изгнании во Франции. Первый его сын пытается вернуть себе трон в Шотландии, как бы устраивая якобитские восстания. Якоб, поэтому якобиты их зовут. А потом его сын, красавчик принц Чарли, в 1745 году, молодой, красивый, совершенно без денег, практически без армии, высаживается в своей стране, собирает кланы и ведет их на бой с Англией. И они практически дошли до Лондона. Почему они повернули назад? Историки гадают. Но суть в том, что практически уже взяв Лондон, то есть отвоевав себе независимость, они поворачивают, уходят назад, и в поле Колодона, это уже север Шотландии, терпит поражение. Англичане их полностью разгромили. Этот красавчик принц Чарли бежит на остров Скай, потом переодевается в женское платье и спасается во Франции, где испивается, больше никогда не возвращается на родину. А весь цвет шотландской знати был вырезан англичанами. Было запрещено все шотландское – кильты, волынка, ношение оружия, люди язык гельский. Их массово истребляли, это длилось 100 лет. Потом уже сэр Вальтер Скотт, благодаря своей мудрости, он приглашает короля Георга, предлагает ему одеться в национальный костюм, в кильт. И вот опять как бы начинается шотландское возрождение. Но вот эта история, она как бы для меня красива тем, как практически ну, вся страна встала на защиту своего короля, какой бы он ни был. И они вот боролись все-таки за католическую веру. И у нас была ноябрьская поездка необыкновенной красоты. И, наверное, сейчас уже фотографии мы все посмотрели. Мы в заключение включим видеоролик, да? Ой, это не тот. Сейчас. Да. Мы первый раз посетили остров Скай, который очень красивый. Это вот храм в Эдинбурге, где мощи святого Андрея апостола. Эдинбург весь такой вот темного цвета, темный песчаник. Это замок эдинбургский. Памятник Вальтеру Скотту. Озеро Лохнесс. В этой будочке живет один человек уже 20 лет на берегу озера, пытается все чудовище разглядеть. Шотландия абсолютно безлюдная страна. Вот ты едешь по этим дивным красотам, горам, водопадам, озерам, и нет людей. Просто вот едешь и молишься всю дорогу. Это колодец VI века, освященный святым Колумбой. Мы еще осень застали. Это замок Эйлендонан. А это посвященная святому Малуагу. Церковь – это остров Разей. Святой Малуаг, святой 7 века, по преданию на скале он приплыл из Ирландии. Во время молитвы кусок скалы отсоединился и приплыл в Шотландию. Да, это на горах лежал снег. Это вот остров Скай, это считается, ну, природная жемчужина Шотландии. Гора Гламейк, она такая ровная, прям как Везувий. Партри, столица Ская. А это старик из Тора. Вот никогда не знаешь, увидишь его или нет, потому что туман все время его заслоняет. Это море. Атлантика, океан это. Посмотрите, какие, да, просто лунные какие-то пейзажи. Так. Это остров Святого Колумба. Это место его проповеди на Скае. Как раз после дождя была радуга, и когда мы уже выходили с этого острова, вдруг из кусков вереска вот такими струйками повалил как будто кадильный дым. Вот. И гид наша удивилась, и мы такого никогда не видели. То ли порадовались так, не знаю, святые, что мы посетили их. И радуга все время нас сопровождала. Это коровы их знаменитые, лохматые. Да. Это был источник, освященный святым Майл Рубы, святой 7 века. И вот через такой снежный перевал мы попадаем в полуостров Apple Cross, где святой Майл Руба основал свой монастырь. И потом вдоль западного побережья, по фьордам, удивительной красоты дорога, едем в Инвернес. А кругом горы, озера и никого. Очень мало людей, вся Шотландия 5 миллионов.
Большая часть шотландцев живут сейчас в США, на самом деле, вот после тех событий. Когда вырезали их, их очень много эмигрировало. У Трампа шотландские корни, вы знаете об этом? У Дональда Трампа шотландские корни.
А это святое озеро Лох-Мари. Там, на островке, святой Майл Руба основал церковь, где получали исцеление многие болящие. Да, прям вот мы их кормили, эти олени были, олени-заповедник.
А почему они дикие?
Хотели есть, подошли к нам, мы их погладили.
Покормили?
Нет, не разрешено. Попали мы на концерт гельской музыки. В афише было просто «Концерт гельской музыки» в одном из храмов Эдинбурга. А оказалось, что это местное сообщество пожилых людей своими силами этот концерт делало. Они так удивились, что русские пришли к ним на этот концерт, а там каждый какой-то номер делал. И вот нам с паломницей пришлось петь «Катюшу» перед ними. Они так хлопали, сказали, что вообще песня «Катюша», в ней вся страсть Хайленда содержится. Вот. Они вообще очень обидятся, если вы назовете кильт юбкой. Это у них традиционная мужская одежда. Ходят, ходят, прям видишь, да. Они вообще очень национальность сейчас свою, вот национальные костюмы показывают.
Чаще праздничная одежда.
Это овечка Долли, которую клонировали. Там чучело в музее Эдинбурга. Это Глазго. Все. Приглашаем в Шотландию тоже. Чем закончить, не знаю, рад.
Ну, буквально пару слов еще. В свое время Господь сподобил меня когда-то первый раз оказаться на гробе Господнем. Это был 2008 год. Я помню, как приехал, прилетел. Для меня это был шок. Еще буквально накануне я служил литургию на Гутуевском острове. И вдруг, хопа, я под стенами Иерусалима. Хопа, я в гробе Господнем. И вот я кладу свои руки на вот это каменное ложе, где воскрес Христос, где куда сходит благодатный огонь. Я так и так задумался. А я стал святее от этого? Я стал меньше грешить? И вот после этого, на самом деле, это было для меня очень важный момент. Да, вот святыня, круче некуда. Но на самом деле это всего лишь место. А в чаше Евхаристии сам Христос. И значит, если человек никогда не побывает на этом месте и не коснется этого каменного ложа, он ничего не потеряет, если он причащается. Выходит так. А зачем тогда путешествовать? Зачем тогда вообще паломничество совершать? И вот ответ сначала для себя нашел один. Собственно говоря, на этом основаны почти все поездки в Святую Землю для лучшего понимания Священного Писания. А потом очень интересную тему Любочка привезла во время очередной поездки, когда нашла интересные слова британского путешественника, кстати, христианина, паломника, который сделал, ну, совершил много паломничеств, много их описаний есть, Генри Мортона. А Генри Мортон сказал такие слова.
Он написал, что цель любого паломничества – это прежде всего встреча с самим собой. Вот.
И вот таким образом мы сейчас стали думать о том, что нужно ехать не для того, чтобы там что-то посмотреть, чего-то поцеловать, где там помазаться, водички попить святой, а встретиться с самим собой, увидеть себя, может быть, с другой, с необычной стороны, задуматься о своей жизни, как мне стоит ее изменить. И у нас возник проект, который получил название «Умное путешествие». Вот митрополит Варсанов его благословил. Вот здесь у меня даже благословение с собой есть, могу потом дать посмотреть.
Мы не создаем и не собираемся создавать свою паломническую службу. Мы работаем с паломнической службой «Радио Град Петров» и очень рады этому.
То есть «Умное путешествие» — это не паломническая служба, это проект. Проект, идея. Идея, да, когда мы едем не просто куда-то, а когда мы едем с какой-то идеей, мыслью, концепцией и так далее. Например, ближайшее паломничество у нас запланировано в Раквере, Пюхтице, Раквере, Эстония соседняя. И тема поездки о внутренней свободе. Ну, скажем так, для нас христиан, о внутренней свободе у Христе. О том, что такое быть христианином, что такое свобода, что такое свобода у Христе.
Или над нами давлеют многочисленные правила, и мы их должны ли все соблюдать? Как мы себя чувствуем, если что-то не дочитали? И так далее, и так далее. В общем, много вопросов, над которыми интересно поразмышлять.
А с другой стороны, должен ли христианин игнорировать правила? Если да, то какие? Если нет, то какие и почему? То есть вот есть о чем задуматься. И, кстати, мы вполне нормально относимся, что каждый вернется с чем-то своим. Это тоже нормально. То есть каждый из нас, кто поедет туда, должен прийти к каким-то выводам. Вот к такому же плану у нас поездки и в Великобританию, и в Святую Землю и так далее. Да, то есть всегда есть некая тема, некая идея. И вот так или иначе, на всяком месте, которое мы посещаем по ходу паломничества, мы эту тему затрагиваем.
А в Лондон первый раз мы приглашаем детей, потому что будет параллельно программа для детей. Можете нам одних детей доверить. Мы гарантируем, что дети будут рады.
Так что вот то, что мы хотели рассказать. Спасибо вам. Да, программы, я не знаю, если не расхватали, вот там вот на столе лежали.
Какие-то вопросы? А здесь ты не знаешь, если точнее, все на них вещи? Почему Раквере?
Это такое, знаете, до Таллина далеко, вот за два дня и туда-обратно, и в Таллине многие были. Раковери – это такой удивительный городок, нетронутый, 19 век, вы там были, да? Вот эта улица Пик, не знаю, может быть, мы влюблены в этот город, но как-то так совпало, что там ведь находится храм, где мощи единственного православного святого, где есть мощи в Эстонии, это священномученик Сергий Флоринский. В 1918 году он был расстрелян, и мощи обретены были. Там замечательный священник, с которым мы дружим, и который всегда рассказывает тоже о православии в Эстонии, об истории обретения мощей. Там рыцарский замок, где интересная программа. Там спа-центр. Вот мы предлагаем всем желающим, помимо паломнических трудов, еще отдохнуть и телом. Там звездное небо, релаксариум, соляные какие-то ванны. И там как-то это очень камерно, что просто можно отдохнуть. Вот, вот поэтому Раквери.
Дело в том, что сама идея также умного путешествия подразумевает, что не обязательно мы едем в святое место. Это может быть историческое место, это может быть красивое место, это может быть место, которое, ну скажем так, так или иначе на какие-то размышления должно нас натолкнуть.
Очень, очень еще уютный гостевой дом там, который вот нас с радостью принимает.
Почему это нельзя здесь провести? Потому что, понимаете, как, не, какую-то лекцию, какие-то беседы можно проводить в таком формате, но когда ты паломничаешь, когда ты путешествуешь, ты даже на себя еще раз самого, на фоне иной культуры, иных людей смотришь несколько иначе. Не случайно святые удалялись в пустыню. Зачем они в пустыню уходили? Сидели бы себе и молились? Нет, в пустыню уходили. Значит, зачем-то это было нужно?
Смена внешняя влечет другой взгляд на внутреннее.
Ну, да. Ну,
а,
в том числе.
Провести здесь. Но это можно?
Ну, можно, но немножко не то.
Можно.
Я слышал, скажите, пожалуйста, вот вам и вы были там, в Шотландии. Как вот вы считаете отношение к русским, как к стране, как к людям? Вообще, если вы были раньше, и теперь изменилось ли оно? Есть ли эта пропаганда, вот всякая, которая известны, со
Скрипалями и так далее? Я не могу отвечать за всех англичан. На мой взгляд, с одной стороны, немножко русских стали опасаться, чуть-чуть так. Вот. Но опять-таки, скорее стали опасаться те, кто русских не знал. Опять-таки, поскольку я общаюсь с теми, кто русских знал и знает, ну, мои друзья, у меня там куча англичан знакомых, их отношение ко мне, к России вообще никак не изменилось. Путина, да, пожалуй, недолюбливают. И то, я бы сказал, не то, что как-то побаиваются, вот так побаиваются. Но они же лично с ними знакомы. Вот. А к России как к стране, особенно еще раз, люди, которые бывали у нас регулярно, знают русских, отношение, в принципе, не изменилось. Касаемо истории с Скрипалями, например, могу сказать, что мне англичанин говорил, что мы прекрасно знаем и понимаем, что при обмене шпионами есть такое негласное правило тех, кого обменяли, и потом не преследовать. Потому что, преследуя кого-то там, ты подставляешь своих здесь. И вряд ли бы русские это организовали. Поэтому, то есть они тоже, они не глупые люди, например.
Ну а вот наша гид Людмила, она живет в Лондоне, она замужем за англичанином. И когда была вся история со Скрипалями, она нам написала, что очень многие британцы, ну, реально смеются над этим. И даже пишут письма извинения в российское посольство. Конечно, нам об этом не расскажут. Но вот они, в принципе, какие-то, ну, независимые люди. Вот они не столь системные. А Шотландия вообще, мы вот батюшка считаем, что она наш стратегический партнер. Потому что они всегда против англичан. Даже когда был матч Британия-Россия, да, Англия-Россия, вся Шотландия за русских болела. Они вот ненавидят англичан. У них даже ходит пословица, что Господь, когда создавал Шотландию, Он дал ей все. Прекрасный храбрый народ, замечательную природу, недра, источники. Наказал только одним соседями. Вот. То есть у них генетическая вражда. И Шотландия, ну вообще, даже вот тоже наш партнер, который там живет, гид Марина, она говорит, что если что, то сначала они англичан зарежут, потом русских.
Ну, кстати, еще раз, мое мнение в англичанах на самом деле достаточно положительное, в том плане, что Среди них я видел очень много верующих, любящих Бога людей, и тоже я бы не сказал, что они какие-то монстры. Я понимаю, что у шотландцев с англичанами сложности, но на самом деле можно прекрасно дружить и с теми, и с теми.
Можно сказать отцу Александру и матушке Любови большое спасибо. Очень интересная лекция, правда? Замечательная.
Могу еще добавить, вот матушка Любовь и отец Александр показали, какой уровень у нашей паломнической службы. Да, вот такие гиды, экскурсоводы, сопровождающие групп в поездках. Так что путешествуйте с паломнической службой «Радио Град Петров». И вам желаем всего доброго.